Братья и сестры, мы начнем с проверки домашнего задания. Не то домашнее задание, которое будет еще у вас письменно, когда вы будете должны нарисовать определенную схему и подписать каждый ее элемент, а то задание, которое было устно. Но прежде чем я буду спрашивать это задание, я кое-что нарисую на доске, а уже потом мы будем упражняться. Может быть, вы мне поможете. Итак, внимание. Я пишу первое слово. Начало. Какое будет следующее слово? Какое? Продолжение. Ну, это хорошо. Прогресс у нас такой. Продолжение. Хорошо. И последнее. Что, что? Конец. Ну, это, конечно, было просто. Ну, вообще, процесс обучения идет от простого к сложному, да? Поэтому сейчас я чуть-чуть усложню задание. Я буду писать только лишь одну букву, а потом кто-нибудь из вас мне скажет, что это может означать. Нет, кто-нибудь из вас. Я понимаю, что эта буковка, ну, я М назову, хотя можно было другую буковку написать. Вот. Оп. Пожалуйста, брат Петр, дай кому-то микрофон. У тебя он, да? Вот, вот может, кому-то из сестер. И вот кого ты усмотришь? Да, смелее, давай, и все. Потому что, может быть, желающих не будет, а вот кто-то будет смотреть и ответит. Да, добровольно, принудительно. Каждый... Петр, смелее, смелее. Ты думаешь, лишь бы не своих. Ты... Хорошо, поднимайте руку, кто желает ответить? Так, желающих нет. Есть желающие, да? Расшифруйте мне, пожалуйста, каждую буковку и как они связаны между собой.
Чувства. И я думаю, вы вместо разума писали мышление.
Мышление, да, размышление или мышление.
И хорошо. Упражнение.
И упражнение. Хорошо, давайте я даже исправлю, как вам больше нравится. Угу. И как они связаны друг с другом? Почему именно они в такой последовательности даны здесь? Есть ли какой-то в этом смысл? Пожалуйста, теперь братья пускай отвечают. Братья, кто желает? Почему есть именно такая последовательность? Чувства, разум и упражнения. Или размышления и упражнения, а не как иначе?
Ну, надо сначала заинтересовать, то есть воздействовать на эмоции человека, чтобы он начал, ему интересно стало. Угу. Потом, чтобы он мог подумать, его натолкнуть на размышления.
Тогда, когда чувства разбужены,
уже чтобы он поразмышлял, чтобы мозг начал включился уже в это действие. И потом поупражнялся, то есть итоги, какие результаты от этого.
Хорошо. Упражнялся для того, чтобы размышления, которые он получил, закрепить, да, и чувства, может быть, тоже закрепить. Ладно. Это необходимо для того, чтобы динамично работало мышление, особенно у детей. Мы сначала заинтересовываем их какой-то истиной, пробуждаем чувства, вот как мы сегодня слышали, вот и визуально, и на слух можно пробудить чувства, и дать что-то потрогать. Затем призываем размыслить, даем им информацию, а затем заставляем упражняться. Ну а теперь я хочу написать еще немножко. Вот. И тоже у вас спросить. Аббревиатура та же самая. То есть У означает упражнение, Р означает размышление, Ч означает чувство. Правилен ли будет такой подход или неправильный? Неправильный, да? Значит, кто считает, что такой подход все-таки правильный? Есть такие? Иногда можно. Посмотрите, это совершенно верно. Иногда можно, да? Вот как-то вам брат Михаил сказал, что есть еще один интересный тип урока, который называется эвристический урок. Эврика от слова «открытие», «нахождение», да? Вот, вот он как раз может быть построен наоборот. Мы заставляем детей в чем-то упражняться, даем им какое-то задание. А что это задание означает до конца, мы еще пока не даем. Они начинают выполнять это задание, потом размышляют, а что же они все-таки делают? А потом радость откровения, они нашли какую-то истину, да, открыли. То есть и такой подход тоже возможен. И хотя детям кажется, что в таком подходе они делают все сами, копают, находят какую-то истину, но на самом деле тут очень много скрупулезная работа учителя. Это действительно сложный подход. Ну, я показывал вам, что в ходе урока, и мы с вами видели на примерах, обычно стандартно развивается у нас так, да, такая цепочка чувства, размышления, упражнения, чувства, размышления, упражнения. Потом, когда уже затронуты чувства, можно не начинать эту цепочку сначала, можно размышления и упражнения, можно упражнения. Зависит, конечно, от того, как мы построили урок, но главное, чтобы вот эта последовательность у нас была соблюдена в элементах урока или во всем уроке. Один раз в течение всего урока или в течение урока несколько раз. Ну, а теперь все-таки домашнее задание. Было предложено продумать какой-то маленький элемент урока, где видно, как одно перетекает в другое. Есть желающие предложить свой вариант. Смелее, друзья. Я думаю, идею мы все-таки как бы усвоили, да, но, может, воплотить ее в каком-то примере будет труднее. Но попробуем. Хотя бы два упражнения, чтобы у нас было, два ответа, чтобы было. Так, ну, пожалуйста. А вот с тобой сосед, Сергей.
Я, например, взял притчу о богаче. Ну, прочитать историю о богаче, как он надеялся на свое богатство, и потом попросить детей, чтобы они почувствовали или оказались в состоянии богача, как он жил, всегда боялся, чтобы его ограбили, трёсся за каждую копейку. В общем, объяснить, насколько это как бы такое стрессовое состояние, когда у тебя много богатства, ты о нем постоянно переживаешь. И потом их попросить подумать, а какие пути, из-за чего это богатство может исчезнуть. У тебя грабители нападут, или там заржаветь, сгнить, или человек может умереть, и ему это богатство не пригодится. А потом ну, несколько методов, можно попросить их нарисовать на доске, метод, как может богатство исчезнуть, или как человек может потерять это богатство.
Угу.
А есть еще этот метод, который я помню в детстве, в 90-х годах у нас был, это денежная реформа. Например, поставить стол, говорит, вот у нас магазин, и раздать им игрушечные деньги. И говорит, вот подходите, покупайте все, что хотите. А потом, говоришь, все, у нас деньги поменялись, вы на эти деньги уже ничего не можете делать. И как бы шу-шу. Дети могут понять, что богатство, оно такое ненадежное.
Хорошо. Значит, предлагаешь ты, вот это, допустим, урок у тебя по притче о богаче, да, сначала на уровне слуха, в основном это у нас пойдет для тех детей, которые любят все воспринимать на слух, да, сказать о переживаниях, какие могут быть тогда, когда теряешь богатство, затем разъяснить урок, чтобы призвать к размышлению, и потом упражнение. Да. Но я бы, знаешь, что советовал? Вот эта идея с денежной реформой, мне кажется, здесь больше будет опять элемент задействованы чувства. А вот если им нужно поупражняться в тех моментах, как они могут потерять богатство, или как Библия учит о потере богатства, то тогда это уже хороший момент. Допустим, вызвать ученика и после он делать маленький рисуночек, как человек теряет богатство. Вот три человека пускай сделают. Это уже будет упражнение. Они повторят то, что мы им объяснили перед этим. Братья и сестры, кто еще что-то предложит? пожалуйста.
Мы с сестрами так вместе рассуждали и так вместе к этому пришли. Как бы рассказать вначале рассказ, и, ну, рассказ, если так вкратце рассказать, это детский рассказ о том, что как-то семья после собрания рассуждала о проповеди, о добрых делах. И они говорили о том, чтобы они, если бы сейчас пришел Иисус, чтобы каждый сделал. И потом, когда и тут им стук в двери, заходит, ну, незнакомый человек, когда так неприлично, нехорошо очень одет, и попросился как бы на ночлега или его принять. И все отказали, и только один самый младший мальчик, он отдал этому, ну, этому человеку, отдал свою любимую игрушку. И как бы в конце потом, ну, это такой рассказ, и потом он плакал, родители спрашивали, почему ты плачешь, и он говорит, вы только что рассуждали, а теперь на самом деле Иисусу как бы не отдали, это мог быть Иисус в лице этого человека. И мы как бы, это как чувство, наверное, и как разум дальше... Мы выбрали стих из Матфея, 25 главы. И все, что не делайте, делайте от души, как для Господа.
Как для Господа, да?
И ясно. Как бы предложить детям, чтобы они как бы сверили вот этот вот стих, поразмышляли. Нет, я извиняюсь, стих был такой, и все, что вы сделали одному из малых сих, сделали мне. Вот этот стих, и как бы соединить его с рассказом, чтобы дети порассуждали. И упражнение, чтобы, может быть, рассказали, как они когда-то могли помочь кому-то ближнему.
Поделившись чем-то, да, своим, да?
И, да.
Угу. Спасибо. Вот. Ну, я другой немножко пример приведу. Похоже, что сейчас был. Ну, урок, да? Урок такой. Тема урока, что... Слово Божие – светильник для нашей души. Слово Божие – светильник для нашей души. Это идея, которую я пытаюсь раскрыть. Ну, сначала мне нужно заинтриговать чувства, да? Вот. И я прихожу на урок с целым набором фонариков. Прожектор такой большой, фонарик средних размеров, фонарик маленький и совсем такой брелочек, да? Вот. Ну и детям показываю. Посмотрите. Посмотрите, как эти фонарики, в принципе, я могу использовать в нашей жизни. Вот предложу им немножко поразмыслить. Да, они размышляют. Они размышляют о том, что вот большой фонарик, это, допустим, сторож использует, который в лагере. Маленький, самый маленький фонарик, его можно в палатке включить, чтобы Библию почитать. То есть получается, что свет, он полезен. Полезен и на большие вещи, и на малые вещи. Вот. То есть я начал с чувств. Я принес с собой какие-то предметы. Может быть, я дал этим эти предметы пощупать. Может быть, я дал им эти предметы, ну, попробовать, посвятить. Вот это у меня как бы начало было. И ощущениями их наделил. А затем в продолжении, да, давайте размыслим, какой фонарик где можно использовать. Уже подключилось мышление. И большой можно использовать, и маленький. И для большого дела свет нужен, и для маленького дела свет нужен. Но я продолжаю ихние размышления, я ихние мышления переключаю на то, как мы в своей жизни можем использовать Божье Слово. Оно полезно нам и для больших вещей, и для малых. Вот у меня получился такой переход уже к размышлению, и теперь мне нужно было сделать какое-то упражнение. И я делаю упражнение. Я разрезаю детям, ну, отдаю карточки. Вот. И на этих карточках у меня написаны некоторые библейские стихи. Библейские стихи на тему «Помощь в искушениях», библейский стих на тему, ну, «Помощь в трудностях», да? Библейский стих на тему «Что делать, когда у тебя слабеет вера». И я задаю им вопрос. И они должны у меня ответить, какой библейский стих используется тогда, вот, хорош тогда, когда у меня какое-то искушение, да? Какой библейский стих хорош тогда, когда у меня какая-то болезнь, когда у меня уныние. И уже получается упражнение. Причем такое достаточно наглядное упражнение. Я даю проблему, а у них на руках библейские стихи, они мне отвечают на проблему этим библейским стихом. То есть опять видна эта цепочка. Начало, продолжение, конец, чувства, размышления и упражнения. Посмотрите, методов множество. Методов, как здесь поступить, как здесь поступить, как здесь поступить. Но дидактический закон, он один. Чувства, размышления и упражнения. Но мы пойдем сейчас немножко вперед. Пожалуйста, презентацию включите. Значит, я хочу предупредить, что вторую часть домашнего задания мы выполним немножко позже. Я раздам вам в конце второго урока, в последние 5 минут, вот такие маленькие листочки. И на этих маленьких листочках должна быть нарисована вот такая вот схемка. Та схемка, которая вверху. Вы нарисуете ее, но ваша задача не дать мне эту схемку пустой, конечно. Ваша задача дать эту схемку мне уже заполненной. Заполненной, чтобы была подписана каждая колонка, каждый кирпичик, каждый элемент этой схемы. Чем мы с вами будем заниматься сегодня? Мы еще немножко поговорим об этой схеме и посмотрим, как ее можно использовать практически для подготовки урока. Сначала еще знание об этой схеме, об отдельных элементах, а затем мы с вами вот как поступим. Значит, вот схема у нас здесь. Это отвес и генеральный план здания. Что мы должны с вами прежде всего делать? А вот там последний элемент есть. Уже готовое здание, да, уже готовый как бы такой дом. Это итог нашей работы, уже урок. И мы с вами попробуем сразу, используя эту схему, насытив его, объяснив его, поразмыслив над ней, перейти к плану урока, к последнему такому моменту. То есть на выходе у нас с вами получится уже определенный урок. У вас сейчас есть 2 листика. Значит, на одном листике написано «Библейская модель обучения», да? А листик, который я раздал вчера, «Использование модели обучения для подготовки урока». Видите, да? Угу. Значит, они оба нам сегодня понадобятся. Но вот тот листик, который я раздал вчера, некоторые вещи в нем не заполнены. И мы сегодня ее заполним до конца. У меня сейчас с тобой сразу есть несколько распечатанных готовых, вчерашних, и поэтому у кого нет вчерашних листиков, можно раздать. А сегодня, надеюсь, всем хватило, да? Сегодняшний листик, что я раздаю, ну, в смысле, я вчерашний там несколько слов изменил, но они несущественно изменены, поэтому если вы заметите, что с вашим соседом отличаются шрифты, отличается какая-то строчка, это не так принципиально важно. Так, все, да, снабжены? Хорошо. Итак, библейская модель обучения. Отвес, который мы используем при подготовке урока, генеральный план будущего здания урока, то, что мы будем использовать тогда, когда урок готовится, и тогда, когда урок уже готов. Все ли элементы в этой схеме, в этой модели задействованы? Ну, он, такой подход, нужен нам не только для проверки, он нам нужен и для работы. И вот как это сможет у нас работать. Итак, поясню сначала общий план. Основание нашего здания – Библия, Слово от Бога и потребности наших учеников. Наши ученики, как имеющие какие-то потребности, какие-то сердечные, душевные нужды, испытывают, конечно, какие-то чувства. Эти чувства мы можем задействовать для урока, и эти чувства мы должны как-то развивать в уроке, внушить добрые чувства. Затем видим, на базе Библии мы даем им какое-то знание, заставляем работать их мышление. И причем это достаточно важно. Знание имеет в своем фундаменте Библию, да? Чувства, они относятся к нашим ученикам. А вот интересно третий такой столб, да? Отношения. Отношения, которые должны вырабатываться у детей друг с другом, у детей к учителю, у детей к другим. Эти отношения, они касаются как библейских каких-то идей, оснований, так и некоторого основания, которое лежит на потребностях ученика. В этом тоже есть определенная логика, потому что мы должны у учеников добиться каких-то отношений. У них сегодня есть какие-то отношения, правильные или неправильные, и при помощи Библии мы должны эти отношения исправить. Ну и в конце концов, никогда мы не должны забывать, что цель нашего урока прежде всего, чтобы ребенок рос во Христе, чтобы привести его к возрождению, к покаянию, к крещению, ну, к живым общениям со Христом. И все это невозможно без действия Духа Святого и нашего сотрудничества с Духом Святым с самого начала и до самого конца. Он действует в нас, он действует в наших учениках, он действует в нашем уроке, и, в принципе, мы подвластны ему должны быть во всем. Ну, а теперь кое-что повторим и кое-что дополним. Момент первый – это Божественное Слово. Слово Божие. Для того, чтобы мы лучше уловили эту деталь, вот эту всю схему, мы каждое наше упражнение, точнее, каждый мы заострим наше внимание всегда на двух моментах. Мы будем говорить о сущности вот этого элемента, который в той схеме, с одной стороны. А с другой стороны мы будем говорить о правилах, которые должны соблюдать учителя, используя каждый этот элемент. Итак, самое главное, почему здесь элемент присутствует? Потому что Бог учит людей через свое слово. Не через наши домыслы, а через свое слово. Мы можем быть учителями сами по себе, но нам надо учить божественным истинам. Поэтому в руках у нас, в сердце нашем, в нашем уроке божественное слово. Бог учит людей через свое слово. И это мы должны помнить. Вот, по крайней мере, на уроке, в системе библейского обучения через воскресную школу Бог учит через слово. Это сущность. С вами мы говорили вчера о том, что существует два метода передачи слова. Это тогда, когда мы говорим о Библии, и тогда, когда Библия говорит сама за себя. Тогда, когда мы детей побуждаем самим исследовать Библию, находить какие-то ответы. И то, и другое важно. Первая часть работы, да, вот хлеб, да, это мы из зерна готовим хлеб. Кропотливая работа так, чтобы дать каждому и чтобы каждый усвоил кусочек хлеба. Это первая, что ли, часть, не первая часть работы, а первый вид работы. Мы учим Божьему Слову. Больше похоже на лекцию. Тогда, когда Библия в наших руках, и мы ее разъясняем. А вот второй такой момент, да? Мы, Слово Божие, как семя, сеем в сердце учеников. И здесь больше нашей работы уже над сердцами, над почвой. И ученики сами ищут ответы в Божьем Слове. Ну, а теперь пойдем к тому, что у нас не было вчера. Что должно присутствовать в нашем уроке? Каким образом Слово Божие действует в нашем уроке? Это слушание, это чтение, это изучение, это заучивание наизусть и, конечно, применение. Я буду немножко рассказывать о каждом элементе. Вот. Ну, у вас это в конспектах нет, можете там сбоку для себя дописать. Итак, слушание. Мы детям читаем Слово Божие. Но действительно ли они слушают Слово Божие тогда, когда мы читаем? Может быть, нам полезнее вот сразу определить, какие места сегодня из Писания я буду читать, какие места я буду пересказывать, а какие зачитывать из Библии, чтобы слушание было активным, чтобы ребенок действительно слушал, а не просто присутствовал. Второй момент – это чтение. Несмотря на трудность языка, мы должны учить детей читать и побуждать их читать самостоятельно. Читать на уроке, читать дома, читать вместе с родителями, читать с помощником, читать без помощника. Третий элемент – это изучение. О нем мы уже немножко говорили. Тогда, когда дети сами держат в руках Библию и учат ответы на, и ищут ответы на вопросы. Элемент четвертый. Тогда, когда дерево мы садим в своем собственном саду, в саду нашего сердца. Не просто пользуемся яблоками, которые нам дал кто-то, пускай они прекрасные и ароматные, а тогда, когда плодоношение существует в самом нашем сердце, тогда, когда библейские стихи живут в нем, потому что мы выучили их наизусть. И последний момент – это применение Божьего Слова. Тогда, когда мы передаем Божье Слово, мы должны научать детей и применять это Слово. Итак, два способа передачи. Учитель или ученики сами ищут ответ. И пять методов работы. Слушание, мы читаем, они слушают. Чтение, изучение, заучивание и применение. Правил в этом разделе для учителей будет всего три. Они повторяют то, что мы сейчас с вами заметили. Первое правило. Тема урока должна быть определена Библией. И посмотрите, эта запись у вас есть, напечатана, и это должны понимать дети. Не мы, как учителя, а дети. Поняли ли дети после нашего урока, что то правило, которое они получили, ту истину, которую они узнали, она из Священного Писания, из того места, которое мы сегодня размышляли. Это побуждает, ну, уважать Божье Слово и понимать, что ответ их для жизни – они из Библии, а учитель не сам дал какой-то ответ от себя. И это должны понимать дети. Второе правило касается двух методов преподавания. Совмещайте преподавание Библии непосредственно учителем и под руководством учителя. Это может быть в течение одного урока. Для старших детей, которые могут сами работать с Библией, этот метод, конечно, более подходит. Для маленьких детей тут уже больше учитель сам говорит и сам учит. Можно поступить так, что один урок, второй урок учит учитель, а уже третий и четвертый урок учатся дети. Но этот элемент менее эффективен, чем тогда, когда в течение одного урока у нас происходит такая смена деятельности и учитель, и дети. И последнее правило. Старайтесь, чтобы работали все подходы к восприятию Божьего Слова. Все вот эти пять подходов. Мы планируем урок и думаем, где в этом уроке читаю я, где в этом уроке читают дети, где в этот момент они размышляют над Писанием, где я поставлю в этом уроке заучивание библейского стиха и где я объясню применение Божьего Слова. Если это в плане отражено заранее, то это нам успех. Если это в плане заранее нет, а мы имеем какой-то такой курс и план без деталей, тогда мы кое-что можем и пропустить. Итак, три важных правила. Но эти правила мы с вами еще раз увидим тогда, когда сейчас будем готовить урок. Момент второй. Потребности ученика. Сущность элемента. Самое центральное, что в этом здесь есть. Когда учащиеся обнаружат, что вы заботитесь о них, что вы желаете им преуспеяния, роста, готовы им помочь, они не только будут слушать вас внимательнее, но и лучше усвоят, впитают, запомнят ваши слова, они будут учиться не только головой, но и сердцем. Приведу пример. Правда, не из работы с детьми, а из работы с молодежью. Как-то у нас, вы знаете, произошел какой-то сбой. Ну, тогда, когда я еще был в молодежи, и общения молодежные пошли с каким-то скрипом. И мы решили ну что дальше делать? Вот взяться за какое-то писание, за какое-то послание его просмотреть, взяться за какое-то пособие для работы с молодежью, его пройти, за биографию какой-то библейской личности. Но видим, что ну, не получается что-то у нас, какое-то оживление у нас должно быть. И тогда вот что мы поступили. Мы раздали всей молодежи листики бумаги, чтобы каждый показал, по крайней мере, 5 тем, которые он хочет услышать обязательно. Кстати, и с подростками, и со старшими детьми этот метод тоже может хорошо работать. А затем статистически подсчитали, какие вот темы более всего желательно нам провести. Вот больше всего люди хотят слушать эту тему, эту тему, эту тему. Значит, у них потребность такая. И уже, ну, живо как пошли молодежные общения. Потому что уже люди видят, что Слово Божие отвечает на их проблемы, которые действительно их тревожат, которые им нужны. Для детей это тоже метод проходит, просто дети не могут вот так вот написать. Это задача учителя – найти, что детям реально нужно, и показать. Для меня важны вы, я отвечаю на ваши вопросы. Вы знаете, хотя мы и не сильно используем английский язык, вот, допустим, там, где я в церкви, в наших библейских уроках, но мы сделали одно небольшое исключение на этот лагерь, на наш лагерь, который вот сейчас проходил. И тема этой беседы с подростками, это была подростковая часть лагеря, была... Какая, кстати, была? Как она точно формулировалась? А? Да. Мой ответ – public school. Примерно так, да? Вот. То есть вычленили, благо, что еще есть работники с детьми, которые помоложе, да, и которые тоже учились в public school, увидели те проблемы, когда public school через в класс, через какие-то группы, через какие-то увлечения пытаются влиять на подростка. Вот. Ну, это было интересно. То есть дети увидели, что мы в них заинтересованы, что мы заинтересованы действительно в их проблемах, с которыми они сталкиваются. Этот момент изучения потребностей, он очень важен. Вот тут жирным шрифтом очень красиво так вот выделено, жирно выделено, но мне эта фраза понравилась. Тогда, когда мы обращаем внимание на потребности ученика, наше личное служение станет одновременно и актуальным, то есть нужным сегодня в этот момент и относящимся к вечности. Вот сегодня нужно в этом помочь, и для вечности это будет полезно. Некоторые правила, некоторые из них из правил относятся к педагогике, я о них задерживаться не буду, они еще будут звучать и разделяться. Тогда, когда мы думаем о потребностях, следует разделять потребности общие и конкретные. Что это имеется в виду? Но есть общие потребности для данного возраста, для данной группы. Ну, например, потребность в том, чтобы двигаться. Вот такая физическая потребность для младшей группы. Они так долго не усидят. Вот. Потребность в том, чтобы тебя уважали, чтобы это уважение ты почувствовал. Это больше касается для старшей группы. Но это общие потребности по группам. Они могут быть разные. Но есть некоторые частные потребности. Возникла у кого-то какая-то проблема, и человек нуждается в том, чтобы в чем-то конкретном помочь ему. Или, может быть, нескольким ученикам в классе. Беда, трудность, проблема, которую нужно разрешить. Отсутствие дружбы, отсутствие понимания, трудность с каким-то грехом непреодолимым таким. Это тоже потребности. Может случиться так, что мы попадем на эти потребности. Иногда нам в этом помогают родители, говоря о своих детях. Ты знаешь, вот у меня такая проблема. Не могли бы вы в воскресной школе как-то какой-то урок по этой теме провести? И уже смотришь, тебя слушают. Дети об этом не сказали, они об этом сказали родители. Итак, это первое правило. Правила потребностей, они есть общие и конкретные. И еще. Мы удовлетворяем потребности тогда, когда готовим библейский урок на животрепещущую тему, как учителя. А с другой стороны, мы удовлетворяем эти потребности как душепопечители, через личное общение с ребенком. Ну и важно что? Потребность, вот этот закон потребностей и заинтересованность в уроке тесно-тесно связаны. Я еще раз повторю, если мы поймали потребность и говорим по потребности, то у нас будут слушать с громадной заинтересованностью. Следующий момент – момент знания. Наша задача как учителей – это уже у нас получается строительство, да? Напомню, что эта колонна знания, она покоится на библейском фундаменте. Наша задача не просто дать детям какое-то знание. Знание необходимо для того, чтобы так воспитать ум, чтобы изменилось поведение. Это сущность этого элемента. Воспитание ума для изменения поведения. Не грузим их, не грузим бесконечно громадным объемом каких-то знаний. Это может быть полезно само по себе. Но если мы не видим результатов, для чего это? Тогда во многом наш труд может быть напрасен. Мы размышляли с вами о том, что это имеет библейское обоснование. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Через воспитание ума происходит преобразование человека в жизни. Некоторые ключевые правила. Вот попытаемся запомнить. Я могу озвучивать вслух, вы можете читать вместе со мною. Помните, что за урок обязательно должна быть преподана определенная мера знаний. Вы знаете, тогда, когда ребенок болеет, допустим, ангина там и температура большая, заставляешь его пить без меры, хочется ему или не хочется, пей, это нужно для тебя. Ну и вынужденно немножко получается. Но посмотрите, не всегда так бывает, да? В принципе, тогда, когда мы кормим ребенка, да, мы не заставляем его переедать. Меня однажды учили кормить младенца. Вот тогда, когда у меня еще своих детей не было. И вот она мне говорит, мамочка, ты, говорит, смотри, чтобы он не хватанул воздуха, да, чтобы у него во рту не осталось кашки, чтобы он успел сразу все высосать в себя. Вот так раз, дал и убрал. Вот такой интересный урок для меня был, да. То есть по мере нужно все давать, не сверх меры. Второе правило. Ученики должны понимать, что знание, которое я даю, оно взято из Библии. Ну и еще. Мы можем разочароваться, если увидим, дети не поняли. Ну да, не всегда сразу понятно что-то. Поймут на следующий урок, поймут через несколько уроков. Знание осваивается не за один раз. Следующий момент – момент отношений. Видите, здесь он у нас на среднем столбе, да? Момент отношений. В моменте отношений его сущность такая. Мы воспитываем отношения к Богу, мы воспитываем отношения между людьми. Как? В темах урока, тема о дружбе, о любви, о понимании, тема о прощении. В организации урока на уровне учитель-ученики. В организацию урока на уровне ученики и вне урока. Ну, приведу примеры, что это может означать. Допустим, на уровне учитель-ученики. Ну, тут все понятно, да? Я должен научить детей уважать меня, слушаться меня. У меня есть с ним какие-то отношения. Кому-то доверительно что-то говорю, кому-то вступаю в дружбу, кому-то что-то внушаю, кого-то дисциплинирую. Вот эти отношения существуют. О втором моменте ученик мы с вами говорили, что иногда бывает полезно организовать детей в группу тех детей, которые друг с другом не дружат. Дать им какое-то задание, легко выполнимое. Все, эта группа как-то хоть сплочена за счет того, что они успех получили вместе. А с другой стороны, мы можем организовать группу из друзей, близких друг к другу детей. И дать им посложнее задание, им будет легче справиться с таким заданием посложнее. Или у нас какое-то здравое соревнование на уроке, но викторина по библейским вопросам. Нам тоже нужно разделить детей. Можно разделить необдуманно, а можно подумать, какая группа будет лучше работать, каких детей лучше вместе поставить. А вот что касается отношения вне урока, ну, я детям вчера показывал слайд один, и там фотография была интересная такая. Стенд в церкви, и на стенде сердечки. Ну, приклеенные бумажные сердечки, и на этих сердечках что-то написано и что-то нарисовано. А детям было задание написать какой-то библейский стих для своей мамы, сказать какое-то доброе слово для своей мамы и разукрасить это сердечко. И причем не просто маме подарить, хотя можно было и маме подарить, а вывесить все это на стенде, вот на входе в церковь. И было интересно. Еще другой пример приведу. Тоже пример воспитывания отношений вне урока. Ну, хотя и написано вне урока. Мы занимались на уроке, а перенесли все это вне урока. Мы сделали страничку «Историю церкви». Заставили старших детей и подростков найти старые, еще черно-белые фотографии дедушек, бабушек, пап и мам. Нашли человека, тоже из подростков, который эти фотографии мог пойти увеличить, сделать большие фотографии, вот так вот распечатать. А затем, чтобы все это красиво выглядело в виде старой фотопленки, вырезать что-то из бумаги, такие бордюрчики перфорированные, и, конечно, оформить это все в виде газеты. И неожиданно на Новый год члены церкви приходят в собрание и видят такую красивую газету, удивляются. Удивляются фотографиям, которые там, самая старая фотография у нас была 1947 года. Вот. Но увеличенная, правда, там молодежь в 47-м году, представьте себе. Вот. И причем некоторые бабушки и дедушки, которые на той фотографии еще молодые, они еще были живы, еще не были в церкви. Воспитание отношений, переходящее за рамки урока, это уже отношение детей к труду в церкви. А это тоже элемент урока. И последние два момента. Когда мы говорим об отношениях, надо всегда помнить, что проблемы имеют две стороны. Первая проблема – это проблема греха. Хороших отношений может не сложиться из-за того, что грех мешает любить друг друга, уважать друг друга. А вторая проблема – если у нас есть проблема в отношениях, это проблема роста. Если у нас нет дружбы, нужно учиться дружить. Если у нас нет любви, нужно учиться любить. Если у нас нет прощения, нужно учиться прощать. Видите, проблема в отношениях помогает нам становиться совершеннее. Это относится и к учителю. Если у меня нет хороших отношений с детьми, то надо эти отношения улучшать. У нас, похоже, время для перерыва, да? Давайте сейчас помолимся, пойдем на перерыв.
Благословенный Господь, благодарим Тебя за этот урок. Слава Тебе за все. Аминь.
Аминь. Итак, друзья, нам сейчас придется поработать вот на этом моменте, а потом еще после, чуть-чуть побольше даже. Итак, элемент чувств. Ключевая фраза для этого момента следующая. Учитель одновременно использует чувства для нужд урока, чтобы задействовать учеников, чтобы им интересно было. И другая часть воспитывает чувства через урок. Добрые чувства, а плохие исправляет. Некоторые правила. Помните о взаимодействии чувств учителя, чувств класса, чувств отдельного ученика. Братья и сестры, скажите, пожалуйста, какой самый ближайший столбик к столбику чувств? Отношения, да? Посмотрите, отношения и чувства, они слишком связаны. И тогда, когда в классе царит гнетущая чувственная атмосфера, это значит, что-то не в порядке в отношениях. Ну, не всегда, конечно, бывает так, но зачастую именно из-за отношений у нас не получается, ну, чувственной части урока. Вот может быть такой изъян. Вы знаете, однажды дети, ну, это было в христианской школе, собрали для меня подарочек. Ну, мой класс, за который я отвечал. Нет, простите, это я там учил, но за него я не отвечал. Они в мешочек собрали апельсин, шоколадку, конфетки, и так мне на стол положили. Но перед этим они успели меня, ну, понимаете, раздразнить, что ли, огорчить. Огорчить до такой степени, что у меня эмоции выплескивались через край. Вот. И под воздействием эмоций я сказал: все, не нужны мне ваши подарки, задобрить меня хотите, лучше бы лучше домашние задания делали. Я отдал им, сказал, не буду брать. А потом на перемене я сказал это одной учительнице. Она, бедняга, аж заплакала. Я, говорит, сколько, говорит, над ними тружусь. И они мне, говорит, даже карамельки не дали. А тебе, говорит, ты, говорит, безумный какой-то, что ты наделал? Вы знаете, я понял, что я наделал, потому что у меня еще были уроки. Холодное молчание, подчеркнута хорошая дисциплина, но при этом откликаются только лишь на второй раз. Аня, пожалуйста, выходи к доске. Никакой реакции. Аня, выходи к доске. Аня выходит к доске с нахмуренным взглядом, с поджатыми губами. Вот. И вы знаете, ну, действительно, царит такая гнетущая атмосфера, что дальше и некуда. А мне уже и плакать хочется, и так неуютно. На душе кошки вот так вот скребут. Вот так прошел один день. Прошел четверг, так пятница прошла. Ну, положение надо как-то выправлять, да? Вот. Ну, как выправлять положение? Я пошел на рынок, вот, купил конфеты. Купил конфеты, которые назывались «Просто чудо». Ну, кто в России живет, знает, есть такие конфеты. Вот, как бы батончики. Есть обыкновенное чудо, есть просто чудо. Вот, и еще там разные чудеса, да? Ну, у меня оказалось просто чудо. Вот. И пришел в школу и приклеил эти конфеты скотчем под партой. Вот там. А потом мой урок. Но я это сделал до урока, да? Вот, я прихожу на урок, смотрят на меня, вот, ну, пытаются сдержать улыбки. Вот, но я-то улыбаюсь пошире. Смотрю, кто-то не сдерживает, улыбается, кто-то опять не сдерживает, еще шире улыбается. А потом, в конце концов, грянул смех, вот. И одна девочка спрашивает: Алексей Вячеславович, а что это такое? Говорю, ну, что это такое? Это просто чудо. Вот. И знаете, тогда, когда потеплела атмосфера, тогда, когда улучшились отношения, сразу пошла перемена в каких-то чувствах. Ученик может быть огорченный домашними проблемами. Я могу огорчить его, они могут поссориться друг с другом. Это всегда выливается в чувства. И нам надо сначала попытаться, не изменив даже сначала, может быть, отношения, но попытаться изменить чувства, чтобы и это уроку способствовало. Говоря ко всему прочему, что мы говорили перед этим. Второй момент в правилах для учителей вы уже знаете. Ученики в классе имеют разные виды чувственного восприятия. Кто-то воспринимает действие, кто-то воспринимает слух, кто-то лучше воспринимает глазами. Это тоже мы должны помнить. Потом, вот еще интересный момент. Невозможно говорить об уроке бесчувственно. Особенно для младших детей. Вы понаблюдаете иногда, как они рассказывают друг другу о какой-то истории. А там было так темно и так страшно. Этот страх у него на лице. А вдруг появляется такой громадный дядька. И он поднимается на носочках своих и показывает. Да? То есть эмоции у него тоже выплескиваются через край. И он своими эмоциями заражает других. А потом раз! И после этого раз те, кто его слушает, аж вздрагивают. То есть, да, ну вы это видели, да? То есть в момент рассказа, особенно для младших детей, эмоции нужно просто из себя проявлять. Ну, вопрос в чем? Не значит ли это, что я играю какую-то роль? Ну, мы сказали, роль играть плохо, да? Как же можно играть какую-то роль? Это же прям как театр, да? Ну, я думаю, что нам нужно просить у Бога, чтобы Он нам помог делаться такими учителями, которые могут сочувствовать, сопереживать. Вот посмотрите, это естественно для нас. Слово «роль» тут не очень подходит, но у меня есть позиция отца, есть позиция учителя в воскресной школе, есть позиция проповедника в церкви, И каждый раз я все-таки по-разному выплескиваю или делю своими эмоциями. Как отец, как учитель, как проповедник. По-разному же, да? И мне не надо играть роль. Я не роль играю. Просто я выполняю свою функцию, выполняю свое служение. И это проявляется все-таки в моих чувствах. И стараться тоже так поступать и с детьми. Это я не роль играю. Это я выполняю свои функции как служителя детям, ну, через чувства, через то, что рассказываю им с чувством какую-то историю. Это этот момент о выражении чувств, что означает это правило. А теперь я вам задам 4 загадки. Значит, посмеяться вам удалось, и теперь надо после чувств немножко подключить наше мышление. Ну, перед загадкой. Такая у меня статистика, хотя, может быть, неверная. Какой процент запоминания библейской истории? Если ребенок ее слышит – 10%, если ребенок ее слышит и видит – 50%, если ребенок ее слышит, видит и может потрогать что-то из истории – 80%. Я не согласен с этими цифрами, если говорить про одного ребенка. Но если говорить про целый класс, это правильно, потому что там вступают в роль законы статистики, да? И кто-то лучше увидит, кто-то лучше почувствует, кто-то лучше услышит, а все вместе получается лучше. И вопрос такой, какой процент запоминания будет, если мы будем использовать все 5 органов чувств? Ну, наверное, побольше, чем 80%. А для чего я это все задаю? Дело все в том, что и Господь использовал органы чувств для того, чтобы научить чему-то людей. И вот, начиная с Эдемского сада, в принципе, Господь использует 5 органов чувств, чтобы человек иногда мог поглубже осознать послание от Господа. Ветхий Завет. Пожалуйста, загадка первая. Когда были использованы органы вкуса? В Ветхом Завете. То, что можно было попробовать на вкус. А? В Эдемском саду. Хорошо. За пределами Эдемского сада. Что? Пасха. Да, Пасха. Хорошо. Вот, кстати, иногда можно попробовать израильскую Пасху, показать, как она выглядит, покушать вместе с детьми, с горькими травами и пресным хлебом. Вот. Еще. А? Горькие травы. Ладно. Еще? Громче только. А? Похлебка из чечевицы, да? Да, ну, еще что я добавлю, да? Манна, которая падала с неба, конкретно сказано, да, имела определенный вкус. Вот, ну, а однажды Моисей взял, сжег золотого стельца и дал всем пить его пепел, да, смешанный с водою. Хорошо. Органы обоняния. Вспоминаем. Наше знание Ветхого Завета. Когда, когда люди могли что-то чувствовать носом своим? Елей курения, да, благовонный фимиам. Хорошо, хороший пример, отрицательный пример. То есть тогда, когда не слишком приятно пахло. Что? Казни египетские, да, река восмердела, да, потом лягушки восмердели, и столько там смердело всего, то есть хороший урок, да. То есть хорошо. Значит, на дам уже будет очень легкое задание вспомнить хотя бы 3 момента тогда, когда о вкусе и об обонянии говорится что-то в Новом Завете. Вот, а сейчас мы еще рассмотрим некоторые вещи. Значит, это урок какой, вот этот момент такой, тут написано, вдохновляйтесь тем, что и Бог использовал чувства для обучения человека. Это не что-то противоестественное тогда, когда мы тоже говорим о чувствах. Следующий момент. Помните о разных уровнях чувств при обучении. Бывает так, что ребенок чувствует где-то глубоко, а нам кажется, он бесчувственный. Но это не значит, что он там невнимателен. У каждого свои особенности. Есть высокий уровень чувств, точнее, видимый уровень чувств, а есть не так видимый. Это тоже мы должны знать. Ну и последний момент. Контролируйте влияние личных переживаний на выбор темы урока. Иногда, если мы очень чувственные люди и очень вдохновляемся хорошими чувствами или плохими, в соответствии с нашим настроением мы выбираем и тему нашего урока, если у нас нет заранее составленного плана. это может послужить негативную роль. Допустим, ну, испытываю я какое-то отчаяние, никак не могу из него избавиться. И 5 уроков подряд у меня тема об отчаянии. Но детям она не нужна сегодня. Это проблема моих собственных чувств. Поэтому надо что-то перестроить, да? Пример из моей жизни. Там его записывают, но если он не будет звучать, ну, может, пускай и звучит. Вы знаете, тогда, когда бывает у человека время очень возвышенных таких чувств, ну, может быть, медовый месяц. И значит, знаете что, вот я, а жена работала тогда, а я в другом месте работал. И тяжело тогда, когда приходится вот так вот жить. Я как раз изучал книгу «Песнь песней». Необходимо мне было ее изучать. И вдохновился еврейской поэзией. Вдохновился сильно, сильно, сильно. И думают, надо же, как евреи могли выражать свои чувства. Но она-то не знает, что я об этом думаю. А я думаю об этой еврейской поэзии. Думаю совсем не так уже, как думают нормальные люди. Я решил написать ей текст-месседж. Тогда еще не было смартфонов, но обычные телефоны были, и месседжи можно было посылать. Знаете, я ей написал: «Кобылицы в колеснице фараонова, я уподобил тебя». Нет, но я-то думал больше, чем звучат в этих словах. Я-то совсем не то думал, что может подумать другой человек. Мои чувства в тот момент помешали мне хорошо помыслить, а что же я все-таки пишу? Вот. Но она приходит домой, приезжает домой, на электричке приходилось ехать, приезжает домой в слезах. Что, а в чем дело? Вот у нее тоже чувства такие, приходится утешать. А я искренне не пойму, как я ее мог обидеть. Только потом до меня уже дошло. Тогда, когда мои чувства спали от восхищения еврейской поэзией, ушли чувства, тогда я понял, в чем дело. Да, вот это вот такой пример, может быть, яркий, но так наши чувства влияют на то, что мы говорим. Нам кажется, вот что мой урок звучит на такой высокой ноте, но это я его со своей стороны прочувствовал. Это не значит, что его так же точно будут чувствовать и дети. Все хорошо в меру. Кстати, обратите внимание на схему урока, да? Вот, на схему библейского восприятия. Там есть левый столб и правый столб. Как называется левый столб? Ну, как он называется? Левый столб, который на Библии основан. Знание. А правый столб? Чувство. Да? То есть между ними должен быть баланс. Мы не должны быть слишком сухими и слишком чувственными. Но это будет хорошо. Потому что тогда наше здание будет уже неровно стоять, если убрать или чувство, или убрать, ну, знание, да? Хорошо. Рост во Христе. Ага, это я уже перещелкнул, да, или нет? Нет. Надо передернуть там из со штекера. Вытащить и включить, потому что компьютер драйвер, видать, потерял. Ой, простите. У меня 2, оказывается. Я не тот взял. Итак, это, кстати, к тому, что к уроку нужно быть готовым, и у тебя, как у учителя, не должно быть ничего лишнего. Вот у меня 2 одновременно. Я уже внутри зачувствовался, оказывается, решение просто проблемы. Сущность элемента, я уже об этом говорил. Основная задача учителя – привести ребенка к личному отношению с Иисусом Христом. И 4 коротких правила. Правило первое. Обязательно надо стараться включить в урок евангельский элемент. То есть показать, что есть вещи, с которыми человек никак не справится своими силами, только с Божьей помощью. И прежде всего, это спасение человека. Но второе правило, оно дополняет первое. Нельзя это делать искусственно. Тогда, когда видно, что искусственно сам учитель это вот втиснул в урок, чтобы что-то об этом сказать, хотя сам урок это не отвергает, ну, не обязывает к этому. Это вот как бы... Еще вот последнее правило скажу, а потом третье. Мы иногда думаем, что если в наших уроках так много морали, вот это можно делать, вот это нельзя, вот это можно делать, вот это нельзя, а нет вести Евангелия, это плохо. Не всегда так. Чисто моральные уроки можно, нельзя. Почему можно, почему нельзя? Потому что наказание, потому что благословение. И слишком много не сказано о кресте, о значении искупления. Но это не значит, что это плохо. Закон, он где-то водитель ко Христу. И мы имеем дело с детьми. И если у нас порою в уроке много закона, вот, это не есть очень плохо. Это все-таки приемлемо и полезно. Главное не забывать все, что-таки мы что-то делаем в наших уроках, это ради того, чтобы ко Христу приблизить ребенка. И тут третье правило. Евангельский элемент может быть явным и неявным. Допустим, мы явно проповедуем о Евангелии, о чуде, которое совершил Иисус Христос. Читаем текст из Евангелия. А можем мы говорить о призвании Авраама? Кстати, эта тема будет на дом. Вот, призвание Авраама, чтобы мы над ней поработали и сделали определенный урок. Как евангельский урок сделать на теме призвания Авраама? Там есть многие евангельские элементы, так как Бог призывает Авраама, и что Авраам делает. В Новом Завете, в послании к евреям, дана очень хорошая характеристика, что там произошло. Можно другие места Писания почитать, найти, но видим, что вроде бы ветхозаветная история, а евангельское повествование можно построить. И последнее, самое главное, это действие Духа Святого. Наших физических сил никогда не будет достаточно самих по себе, но, вы знаете, я когда слышу этот пример, думаю, это, наверное, случалось не в одном месте, или же случилось когда-то в одном, а потом все пересказывают. Брат Михаил говорил, что однажды на библейских курсах, когда был урок по гомилетике, один брат со вздохом так сказал: «Да, похоже, тут придется много поработать». Вот. Но это было на моей памяти, может быть, были другие курсы, но фраза была такова. Он сказал так: «Похоже, здесь пахнет работой». Знаете, с таким огорчением сказал, да? Следующая фраза – это как раз к этому, потому что речь идет о чем? Дух Святой благословляет трудолюбивых физически и трудолюбивых духовно. Тогда, когда мы берем в ручку и что-то пишем, тогда, когда читаем какую-то полезную книгу, тогда, когда пересматриваем наши записи, трудимся, изучаем методику, трудимся, и трудимся духовно, одновременно молясь обо всем этом, чтобы Бог нам дал разумение и помог работать. И трудно представить себе, что человек вот так вот надеется на Бога, а сам оказывается ленивым. И говорит: «Да, Бог поможет». Вот. И он, если говорит это ради того, чтобы самому ничего не делать, то в этом как раз-то и проблема. Тогда он выходит за кафедру или выходит на урок и ничего не может сделать. Потому что подошел совсем неправильно к ключевому вопросу. Бог благословляет трудолюбивых и физически, и духовно. И Дух Святой действует в тех, кто трудится, а не в тех, кто думает: «Все, Дух Святой сделает за меня». А ты об этом попроси, ты об этом помолись. Молись о теме урока, молись о том, как передать этот урок. Первое правило. Второе правило. Дух Святой, он обладает властью. Он может изменить тему, может изменить ход урока. И мы должны к этому быть слушаться, послушными. И последнее правило. Дух Святой взаимодействует с духовными личностями. Если наша жизнь не духовна, если у нас духовные проблемы, то нам сложно надеяться на то, чтобы мы и тему нашли хорошую, и нашли правильно под руководством Духа Святого, как эту тему изложить. Итак, запомним. Я думаю, через 20 минут мы должны будем это дело нарисовать. Но сейчас рисовать нельзя. Нельзя сейчас рисовать, срисовывать. Мы будем рисовать тогда, когда у нас все будет закрыто. А теперь, пожалуйста, следующая презентация, и мы с вами пойдем вперед. Нам нужно сейчас начать наш урок, точнее, работать, начать над планом урока. Итак, кое-что я нарисовал сейчас на доске, пока там ставят следующую презентацию. Посмотрим, на те элементы, которые есть у вас. Кстати, возьмите, пожалуйста, уже другой листочек, листочек, над которым нужно работать. Вот. И крупным шрифтом тут даны следующие пункты, ступени, как бы, шаги. Первый шаг – поиск божественного откровения. Второй шаг – собираем материал с молитвой, исследуя детали. Третий шаг – формулируем тему урока, определяем цели урока, воплощение результатов в план урока на другой странице и воплощение урока. Вот сейчас мы будем работать с этим материалом. Как вообще рождается, ну, урок, что ли? Два момента. Вот о чем я буду говорить, как строить свой урок. Первый момент. Я вижу, есть какая-то потребность, которую я должен разрешить, помочь детям. Или я читаю Священное Писание, и Бог останавливает мои размышления на каком-то стихе, и я понимаю, хорошо, чтобы эту тему как-то раскрыть для детей. Я вижу проблему, прошу, Господи, помоги составить урок по этой проблеме. Или же я вижу стих. Я прошу, Господи, помоги мне раскрыть эту тему на уроке. Конечно, и какое-то пособие, где у нас есть заранее составленный план, нам может помочь. Но я говорю сейчас о личном нашем труде. И вот, допустим, я вижу, что много в моей группе людей одиноких. И кто-то жалуется, что у меня нет друзей. И у меня возникает идея такая, что хорошо бы как-то научить детей моих дружелюбию. Я узнал эту потребность. Единственный стих, который мне приходит на память, это из притчи 18:24. Притчи 18:24. Там написано так. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И пока у меня только самое начало. Но я должен идти вперед. И вот теперь давайте возьмем ручки наши, вот, чтобы нам пойти вперед, что-то записывая. К этой схеме я уже обратился тогда, когда я искал тему урока. Когда я увидел какую-то нужду в потребностях, и тогда, когда Бог положил мне на сердце какой-то стих из Писания, а именно из притчи. И уже я могу в том рисунке, который у меня есть, начать работу с этой схемой. Итак, начало. В начале у меня есть стих притчи 18:24. Ну а теперь время поразмышлять. А в принципе, можно урок построить тематически, да? Вот сказать, для того, чтобы быть дружелюбным, для того, чтобы иметь друзей, нужно быть дружелюбным, а быть дружелюбным – это то, 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 то. И искать места в разных местах Писания. И будет тематический урок. Ну, тематический урок – это будет больше тема брата Михаила. А вот я хочу, чтобы мы сейчас с вами взяли какую-то историю библейскую, которая очень ярко говорит нам о дружбе. И мы зачастую ее используем даже на наших уроках. Какая библейская история, какие библейские личности можно использовать для того, чтобы нам повести разговор о дружбе? Как? Давид и Иоаннафан. Хорошо. Итак, смотрим, как наша работа сейчас идет. Итак, у нас есть схема, да? И мы будем что-то с этой схемой делать. Кое-что у нас будет касаться Библии. Кое-что будет касаться потребностей. Кое-что будет касаться чувств, отношений, знаний, роста во Христе. Но начало уже у нас было. молитвенное размышление над Священным Писанием и над потребностями детей. И у меня родилась тема, ну, пока еще не совсем сформулированная тема, но я знаю, мне нужно говорить о дружбе. И очень хороший стих, который, возможно, я заучу с детьми наизусть, это вот именно этот. Кто хочет иметь много друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. Поэтому я, используя эту схему, рисую от нее стрелочку и подписываю этот стих. Вот как здесь расположено. Но если я понимаю, что я не один стих буду использовать, что я буду использовать другие места Писания или целую библейскую историю, мне нужно записать и другие места Писания. То есть то, что я сейчас буду читать, и буду читать очень внимательно. Чем мы сейчас с вами будем заниматься? У нас есть схема. Мы заполним вот этот блок. Мы заполним этот блок, этот блок, этот блок, этот блок, этот блок заполним. А затем все, что мы заполнили, мы внесем в ход урока. У вас была уже одна схема хода урока в виде круга. Значит, тема как забор. Идея центральная, центральная мысль в середине, все вокруг центральной идеи кружится, есть вступление, есть заключение, но я этот круг разрезал в виде ленты. Вступление, заключение, основная часть. Сначала мы заполним вот эту схемку, библейскую модель обучения по кирпичикам, а затем, используя это заполнение, распределим все это между уроком. Вот такой у нас будет подход. Поэтому, если у кого-то есть другой рисуночек, там есть рисунок, схема нашего курса, будет понятно, для чего необходима вот эта часть и для чего необходима вот эта часть. Работу с вами мы уже начали. Итак, первый шаг работы сделан. Я получил откровение от Бога о том, что нужно мне говорить о дружелюбии. Уже есть у меня какой-то конкретный стих. Это означает первый шаг, поиск божественного откровения. Как приобрести друзей, об этом я буду говорить и буду использовать притчи 18:24. Во всем этом труде я буду заполнять то, другое, третье, четвертое, пятое, шестое. Ну, не забывать. Сейчас у нас нет возможности поступать так, как мы будем поступать дома. Но над каждым этим элементом я должен молиться. Я должен находиться в молитвенном настроении и в молитвенном состоянии, чтобы, ну, все было не просто на моих человеческих усилиях. И больше будет, и богаче, и лучше будет тогда, когда я эту зависимость, ну, осознаю и вижу, и молюсь. Господи, пошли мне на сердце вспомнить, где есть хорошая история о дружбе. И Бог посылает. История Иоаннафана и Давида. Итак, у нас есть записи, да? Притчи 18:24. И я вспоминаю историю Иоаннафана и Давида. И если я сразу не могу записать, вспомнить, где это находится, я могу взять симфонию и писать. Так, первая книга царств и материал из двух глав. 18 глава. С какого по какой стих? Пожалуйста, Петр, говори один. С какого по какой? С 1 по 15. Хорошо. И другая глава. С 1 по 4, да? Все, да? Итак, я, перечитывая Священное Писание, нахожу, что полезно будет взять и из одной главы, и из другой главы. Кстати, я уже немножко предварительно начинаю думать. Вот это я буду использовать, но как это будет звучать? Что буду читать я? Буду читать дети? Или, может быть, я перескажу все это содержание и прочитаю только лишь три стиха из всего этого повествования? Ну, это еще пока зреет у меня такая мысль. Я могу ее переменить тогда, когда буду уже писать конспект урока. Ну, хорошо тогда, когда я уже начинаю об этом чуть-чуть заботиться в этот момент. Итак, написали, да? Пускай это у нас написано. Кстати, это у вас уже написано, да? Вот. Возьмите, пожалуйста, листочек этот, и там, где у нас цифра от Библии идет, напишите и золотой стих, и что мы его обязательно выучим, и места из Писания, которые я буду использовать для подготовки этого урока. Пожалуйста. Нет, еще нет. Мы просто потребности и Библию использовали для того, чтобы вообще у нас оттолкнуться, в каком направлении идти, да? Над какой проблемой работать. Вот. Ну, а теперь смотрим потребности, да? Потребности вместе с Библией мы использовали для того, чтобы начать делать первые шаги под воздействием Святого Духа в молитвенном настроении. А теперь детально смотрим. Опять возвращаемся к Библии, поработали. А теперь смотрим на потребности. Итак, что же мы запишем под строчкой потребности? Братья и сестры, давайте подумаем, потому что это мы обязательно в уроке используем. Мы скажем какую-то фразу об этих вещах, что это человеку крайне нужно. Ну, конечно, есть потребность в дружбе, но скажите мне, какие есть потребности души, очень сопряженные, очень близкие с потребностью в дружбе? Что дают? А? Общение. Хорошо, верно. Пишем потребность в общении. Я это вижу. Возможно, что-то я восполню в моем уроке, в примере, в каком-то в рассказе или в какой-то фразе такой ключевой во время рассказа или во время применения. Но это пускай у меня будет записано, чтобы эта мысль не ушла. Хорошо. Какая еще может быть потребность, связанная с потребностью в дружбе? Вот потребность общения. А? Потребность в совете. Хорошо. Еще. Потребность в том, чтобы тебе кто-то помог, да? Хорошо. Ну, я еще две напишу. У меня тут три написано. Вот. Хотя можно перечислять много. Просто тогда, когда мы готовимся к уроку, мы поймем, что если мы все вот это будем использовать, наш урок затянется неограниченно долго, да? Сейчас у нас пока много тут написано, вокруг будет потребности, там 5 элементов точно, но это не обязательно, что все 5 мы должны использовать в уроке. То же самое, как мы над элементом Библии подумаем, какие стихи я буду читать, а какие не буду читать вслух, а буду просто пересказывать. Так и здесь мы тоже позже чуть-чуть подумаем. Мы подумаем над тем, какие потребности мы озвучим, над какими поразмыслим, и как увидим, эти потребности могут быть решены через библейский текст. Не будем забывать, что эти два основания потребности и Библии, они у нас сопряжены своей одной стороной. Я записал: потребность быть принятым, потребность быть нужным. Кстати, вдумчивая чтение библейского текста о дружбе, вот этого библейского текста о взаимоотношениях Давида и Иоаннафана, оно обязательно мне может подсказать что-то новое. Мы сейчас не имеем времени читать, перечитывать, еще раз перечитывать, чтобы заполнять всю эту схему достаточно детально. Но обратите внимание, так у нас 5 получилось уже потребностей, да? 2 предложили вы или 4? 4, да? Одно совпало. Хорошо. Ну, идем вперед. Чему я научу детей в течение урока? Что должно получиться в знаниях детей? Остаться? Что они должны узнать в конце урока? Вот какие ваши идеи? Элемент знания сейчас будем восполнять. О чем-то они по наитию уже знают, что необходимо для дружбы или в чем сущность дружбы. О чем-то они еще не знают. Я им помогу об этом узнать. Кстати, текст Писания это может сильно помочь. Но давайте сейчас в общем порассуждаем. Чему я детей могу научить в уроке о дружбе? В уроке о том, как приобретать друзей. какого знания они должны достигнуть. Иисус – лучший друг. Хорошо. Но, возможно, я это допишу уже к верхнему элементу, рост во Христе. Может, это будет полезно написать так. А может, и здесь. Предлагайте. Хорошо. Что есть один из принципов дружбы – это верность дружбе. Да? Ладно. Еще. Что? Как быть дружелюбным на практике, да? То есть найти принципы того, как быть дружелюбным на практике. Ну, 5 принципов, или 3 принципа, или 4 принципа я должен взыскать из этой библейской истории. Вот давайте примерно запишем такое. Вот это у нас упражнение, поэтому предлагаю как бы свой вариант. Итак, я считаю, что в знаниях моих учеников после урока должно остаться знание наизусть библейского стиха. Да? Кстати, вспомним 5 пальцев, да? Мы будем читать, мы будем слушать, они, возможно, будут слушать, да? Мы будем заучивать, и мы покажем, как это применять, да? Вот, не забываем. Библия и знания, они вот так вот тесно связаны, да? Вот эти вот 5 пальцев нам здесь могут помочь. Итак, я написал. В течение урока, на исходе урока я должен выучить с ними золотой стих и выучить принципы приобретения друзей. Согласно этой истории. Или принципы, что означает быть дружелюбным. Хочу сказать, что тогда, когда мы пишем, с первого раза у нас недостаточно обязательно четко формулировать, вот, чтобы формулировки были у нас изящные из изящных. Может, они у нас потом переменятся. Но пока я записал вот это. Выучить принципы приобретения друзей. Кто-то может написать, выучить, что означает быть дружелюбным. Или что значит быть дружелюбным. Знание такое должно у них быть. А в конце урока я спрошу, ну-ка давайте хотя бы 3 момента вспомним, 3 принципа, 3 необходимых качества, которые помогают нам находить друзей. Так. Ну, а теперь обратимся к левой. К левой половине, да? К правой, простите. Да, к правой половине. У нас еще есть 5 минут, да, или 3 минуты. Это у нас чувства, да? Так, на вашей рисунке они, конечно, расположены в другом месте. А вот теперь думаем. С отсутствием друзей или, наоборот, с наличием друзей. Какие чувства испытывает человек? Ну, положительные чувства, когда друзья есть. Радость, да? Хорошо. Еще. Уверенность, радость, уверенность. Отрицательные чувства, может, они полезны, потому что вот проблема такая, да, друзей нет, и мы должны сказать, вот это вот чувство, и задеть их за чувства. Может быть, в начале урока за эти чувства задеть и показать, как оно разрешимо. Какие чувства отрицательные тогда, когда нет друзей? Одиночество, хорошо. Сердечные переживания, плохие, с которыми не с кем поделиться. Вы предлагайте и пишите. В любом случае эти ответы-то правильные. Даже если вы сейчас увидите, что записано не все совершенно то же самое, что вы сейчас сказали. Но у нас все-таки личная работа. Итак, чувства. Радость, одиночество, огорчение, сердечные переживания, плохие и хорошие. Вот. Ну, а затем следующий элемент – отношения. Отношения, ну, это порядок выше, чем чувства. Какие отношения нужно развивать между людьми, чтобы была хорошая дружба? Доверие, хорошо. Еще. Отношения, которые способствуют хорошей дружбе. Забота о друге, хорошо. Угу. Ладно. У меня здесь кое-что перечислено. дружелюбие, доброта, бесхитростность, бескорыстие, не говорить плохое о друге, не завидовать. Не завидовать. И знаете, все не переписывайте. Я скажу почему. Потому что сейчас я последний момент покажу, завершу урок. Вот, листики останутся при вас, мы сегодня не успеем отметить эту работу, но она вам понадобится. Листики ставите при себе, потому что принесете мне их завтра. Но я скажу, что я вам дам очень легкое домашнее задание. Очень легкое и очень интересное. Итак, последний момент. Рост во Христе. Возможно, я буду использовать этот элемент в уроке напрямую, возможно, не напрямую. Но что я могу здесь сказать? Сказать, что Христос лучший друг. Я могу сказать, что Христос может приобрести, поможет приобрести настоящих друзей. И я могу сказать о том, как приобрести дружбу с лучшим другом. Может быть, вот эти моменты отношений, которые я найду в истории про Иоаннафана и Давида, помогут мне что-то рассказать об отношениях с другом всех друзей или с лучшим другом на свете. Но это будет уже потом для меня. Может, я это отложу в свою методическую копилку. Итак, что у нас получилось? У нас получился рисуночек этого дома с подписанными всеми элементами. Упаковывать все эти элементы в схему урока мы будем завтра. Но давайте вот как мы поступим сейчас. Текст описания у вас есть, да? Текст описания есть. Давайте найдем будущие пункты плана. Вот у нас есть кое-что из отношений, да? Вот какие отношения из переписанных, там, доброта, бескорыстие, не говорить друг о друге плохое, не завидовать, бесхитростность, приходить на помощь, мы видим в этой истории? Напишите хотя бы 4. Может быть, мы сократим их до 3 для нашего урока. Но вот те элементы хороших отношений, которые видны в дружбе Давида и Иоаннафана, давайте найдем дома. Понятно? Домашнее задание ясно, да? Найти элементы хороших отношений, которые мы будем учить детей на примере дружбы Иоаннафана из Давида из текста Священного Писания. Это у нас и будут принципы хорошей дружбы или принципы приобретения друзей. Все это уже содержится отчасти в этой схеме. Но дополнительная работа над текстом поможет нам выявить момент урока, нужные в отношениях, нужные в знании, нужные в чувствах. И мы это будем в урок воплощать чуть позже. Итак, домашнее задание ясно? Ясно, да? Значит, второе домашнее задание. Или нельзя уже давать второго? Хватит, да? Значит, хорошо, я дам второе домашнее задание, очень простое. На листочке, который у вас есть, нарисуйте такой домик, да? А потом закройте все ваши материалы и напишите по памяти в этот домик все, что есть. Если вы забудете, если вы ошибетесь, откройте конспект и перепишите. Но только тогда, когда забудете. Завтра принесите листик с собой, потому что завтра на примере призвания Авраама мы будем выполнять работу над вторым похожим уроком. Понятно? Понятно. Ну, а дома подготовите. Кстати, рисуйте так, чтобы осталось место что-то писать. Все, давайте молиться. Это у нас второй урок закончился мой или первый? Аминь.